В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Арсенал подкаст. Выходим мы с Александром Кукиным после матча со Славией сразу. Матч закончился 1-1. Мы с Александром списывались в перерыве кратенько. Он мне сказал, что Арсенал Славию дожмет при счете 0-0. Искренне, Александр, добрый вечер, так думали, да?
Ну, да, если честно, был уверен.
Что вас навело на эту мысль? Первый тайм был абсолютно же мертвый, убитый просто, вообще никакой.
Ну, и единственный шанс, который мы, собственно, видели в игре Арсенала, это то, что Славия в конце каждого тайма она явно сдавала. И, собственно, видимо, на это и рассчитывала Артета, вот когда он делал вот эти замены во втором тайме, и они, в общем-то, частично сыграли. И в первом тайме было видно, что Славия где-то после 30-й минуты, ну, встала, да, ну, не то, что встала, но явно чувствовала хуже себя. И, собственно, если честно, уже ждал в первом тайме гол в конце, но вот так не случилось, а потом Артета провел вот во второй половине второго тайма замены, и, собственно, вот на скорости в контратаке Арсенал забил гол. И, если честно, я так подрасслабился, хотя так душой-то переживал, но, точнее, мыслями я понимал, что Арсенал в любой момент может себе гол соорудить, но думал уж, восьмой-то раз у нас в этом сезоне чаша сия должна миновать, но не миновала.
Ну хорошо, но при счете 0-0 в первом тайме, ну в перерыве, ну что-то было вообще? У меня полное впечатление, что, ну, я даже распальцо это не назову. Это вот такая вот, вышли поработать с линцой, с такой. Ну, работа, наш контракт отрабатывает, да. Мне кажется, они на тренировку более живые выходят, чем вот тот вид, в котором они в первом тайме предстали все. Я в полном шоке от партии вообще. В полном шоке. Я успел его заставить в сентябре еще хорошего. Во что он превратился вообще? Это же ужас просто какой-то. Нормальной передачи вперед не отдать, обрезы, потери мяча. За что заплачено 50 миллионов? Точнее, не так. Кому дали игрока за 50 миллионов? Понимаете, это вот как купить игрушку дорогую, какую-нибудь машину, я не знаю, там, Ламборгини, и дать 13-летнему пацану покататься на ней. Ну, так и все на этом. Нет?
Да, да. Ну, видно было, что игроки Арсенала индивидуально значительно сильнее Чехов, да, хотя команда вот Славия, конечно, ну, вот этот недостаток индивидуального мастерства компенсировала командной игрой, то есть она хорошо обучена играть и без мяча, и поэтому, собственно, очень долго она каких-то шансов Арсеналу не давала. Ну вот и Арсенал, собственно, весь матч он демонстрировал абсолютное беззубие в позиционном нападении, и если бы условно у Славии были игроки, которые могли бы выдерживать не 70 минут, а чуть больше, да, то результат был бы еще хуже.
Да, мне тоже показалось, что они физически тяжело выглядели.
Да, да. Ну, они просто не привыкли. То есть я даже вот в конце, вот как перед вот этим чудо-ответным голом, я отметил, что Арсенал-то, собственно, явно лучше физически готов Славии. Он хорошо прессинговал, явно быстрее игроки Арсенала двигались. Но, вот еще раз говорю, Арсенал, она такая команда, которая в любой момент, ну, абсолютно непрогнозируема. Она в любой момент кто-то может исполнить. Вот в этот раз там Лена вместе с защитниками исполнит. В следующий раз Джака исполнит через игру Луи. В общем, исполнителей в Арсенале много, и вот эти некоторые позитивные моменты, которые мы вот видим, ну, если их можно назвать позитивными, они вот разбивается. А результат?
Я никаких позитивных моментов не вижу от слова вообще просто.
Ну, я имею в виду позитивные моменты в том плане, что как бы Арсенал все-таки классно выше, чем Славия.
Да, вот ну, вы... игроки.
Игроки, да.
А командная Славия лучше, как команда. Безусловно. Они организованы лучше, чем Арсенал. Потому что Арсенал не организован вообще никак. Ну, то есть вообще никак. То есть слово «геймплан» — это вообще слово ни о чем. Во что играет Арсенал, никому не известно. Арсенал выходит и что-то начинает там кочевряжить. Туда дать, на Сака дать, отдать обратно там. Кто во что горазд. И те прострелы, которые там Сака делал, они ничем не заканчивались по той причине, что их там вообще никто не ждет. Я хочу сказать, что Лаказет не забил гол специально, выйдя один на один.
Не уверен, если честно.
Значит, я сейчас объясню. Значит... Если нужно понимать, как должен играть нападающий в том моменте, который был, то мы вспоминаем немедленно матч с Челси, когда Арсенал играл в десятером, и когда Мартинелли убежал и забил гол. Это игра нападающего профессионального, который понял, что он убегает один в один. Нападающий ни на кого не оглядывается, нападающий знает, что он убежит, и главная задача нападающего – это ударить, добежать до линии штрафной, ударить мимо вратаря. Все. Ну, на вратаря ты успеешь посмотреть. Это же, ты профессионал. Это, понимаете, это не мы с вами во дворе там. Это люди, которые с закрытыми глазами должны один на один забивать. Что делал Лаказет? Лаказет убегал метров 15, наверное, у него было, или 20. Если не 25, там можно померить по картинке. Я, естественно, не мерил, но очень много было у него расстояния. Что он начал делать? Он начал замедляться. Он начал оглядываться на защитника, который, да, бежал там. И к моменту, когда он понял, что защитник его не догонит, то есть нападающий может регулировать свою скорость, Лаказет сбавил в надежде на то, что его догонят. Его не догоняли, он понял, что его не догоняют. Тогда Лаказет исполнил лжеудар. То есть он вывернул ногу по классике и бил специально в район верхнего угла. Он не гол забивал. Он бил специально в район верхнего угла, в который попасть не так просто на скорости. То есть на тренировке они все туда положат, понятно. Ну вот на скорости, на, тем более на смене еще ритма, который он менял, чтобы его догнали, это не так просто. И он знал, что забить это очень сложно. Но забил бы, значит, молодец, бегал бы, прыгал. А так я уверен, что он знал, что он не забьет таким ударом. Вы обратите внимание на повтор, как он ногу выворачивал. Он спецом выворачивал ногу так, чтобы мяч летел вот туда, в район крестов. Я не думаю, что он специально мог попасть в кресты. Но это вообще была сверхзадача. Потому что если ты попал в кресты, то уж никто тебя не обвинит, что ты тут спецом делал. Поэтому я считаю, что Лаказет один из протестантов в команде. Именно поэтому его собираются продавать. Хотя он, в общем, единственный забивной нападающий из тех, кто играет, окей. Вот. И момент этот однозначно абсолютно. Посмотрите повтор, возьмите картинку, как бежал Мартинелли, как он забивал Челси, и вы увидите не просто разницу. Вы просто увидите, что один человек бежал забивать, а другой нет. Так что то, что существует оппозиция тренер, тренеру, естественно, команда никогда играет, вот это понятие команды, играет за тренера, этого не будет никогда все. До тех пор, пока существует оппозиция. Она будет существовать все время, потому что он все время с кем-то портит отношения. Своими действиями, разговорами, я не знаю, но действиями это точно. Хорошие у него могут быть отношения с Мартинелли, как вы думаете?
Ну, да, тут я вот, знаете, пока, когда вы говорили, я подумал, что вот теория заговора внутри Арсенала, да, она, наверное, имеет право на существование. Конечно, я там не сторонник теории заговора, но вот...
А я не думаю, что они все там участвуют. Есть ряд игроков просто.
А я хочу напомнить, что ложится, собственно, вот в вашу теорию. Две вещи. Первая вещь, что команда, ну, не заводится, как говорится, по ходу игры. Да, это вот команда не собирается помирать на поле. Это значит, что, ну, и нету такого коллектива в команде, где один за всех, все за одного. А второе, вот вспомните историю с голом, когда... Лена, с ответным голом имеется в виду, когда Лена руки как-то криво выставил, да, и сам чуть не срезал сначала в ворота, а потом две позиционные ошибки привели после углового к голу.
У меня вообще вопрос, почему он не вышел на угловом. Это его мяч был.
Ну а да, да, да. Вот я тоже про это. Поэтому, ну, то, что в команде что-то не в порядке, ну, наверное, мы все понимаем, имеется в виду, что внутри команды что не в порядке, да, ну, все больше каких-то вот сигналов о том, что, видимо, есть, да, какой-то конфликт, и сюда же можно добавить историю с Бамиянгом, который
да.
на таком...
А вот Обама, извините, а вот Обама-то как раз, он не забил не спецом, он хотел забить. Это просто он отвык пребывать в этом тонусе, где надо забивать. Отвык, все, он не может, ему нужно этот тонус находить, для этого нужно внутреннее состояние, что ты, либо он борется за золотую бутсу, либо голы его приносят кубок, то есть ему нужно это состояние, он от него отвык, все, он не может к нему вернуться. Поэтому, ну, относительно простой удар щечкой, да, который он должен был положить, он не может положить. Потому что он не в том тонусе находится. Не потому что он хотел ударить мимо, нет. А потому что он находится не в том тонусе. А почему он находится не в том тонусе, я не знаю, я же там рядом с ними не нахожусь. Что с ним происходит? Чем Обама недоволен? Что? Надо выяснять это все. Нужно этим всем заниматься. Потому что не надо его ублажать там посекундно или не штрафовать, не об этом речь. Но нужно понимать, что с ним происходит. И нужно знать, каким образом он возвращается в тонус, что для этого нужно. Ну, ясно, что Артета этого не понимает, не знает, не умеет. Но это же очевидно совершенно. То есть у него человек, который получает 350 тысяч, перестал решать матчи. Все. Все.
А если теория о том, что в команде конфликт и часть команды сливается...
А я считаю, что там конфликты именно. Вот что там стенка на стенку, я вообще думаю, что этого ничего нет. То есть ряд игроков про себя думает, что оно за этого тренера играть не будет, а ряд игроков про себя думает, что будут и все. Они не разговаривают, я думаю, об этом.
Не, ну это в любом случае конфликт, да, он же может быть открытый, а может быть скрытый. Вот если этот конфликт имеет место быть, то вот следующий матч Арсенала, который он играет в чемпионате, ну, лучше, как говорится... Не придумаешь, если тоже примерно исполнится уже даже с Шеффилдом.
А то... будет то же самое по игре, я не сомневаюсь ни одной секунды.
И если, вопрос, например, вот если Арсенал потеряет там очки с Шеффилдом, то, возможно, вот эта группа игроков, которые недовольны, они получат...
Это тяжело будет. Шеффилд там сам что-нибудь привезет. То есть Шеффилд это такой плохой силок. Вот какой-нибудь Фулхэм, да, сразу, я бы сказал, что да. Тут можно. Но Шеффилд, ну, очень-очень тяжелый. Не, я не знаю. Нет, конечно,
если... Но с другой стороны, если ты влетаешь в Шеффилду,
то... Да, то это все, да. Нет, это все. Да. Это диагноз полный. Но дело в том, что, понимаете, диагноз давно есть, он существует в природе. Нет доктора, который его поставит. И доложат там, я не знаю, родственникам, что это все.
А я вот на канале Ивана Матчдей в Телеграме писал, что вот все сейчас обвиняют Артету в том, что у нас все плохо. Но мне кажется, что со сменой Артета ничего не изменится. Потому что вот все, болезнь зашла слишком глубоко, пересидела.
Какая?
Ну, пересидел один у нас пенсионер во главе клуба, да, который расставил вокруг себя людей, которые преданы лично ему, но не хотят выполнять ту функцию, на которую они
взяты.
Набраны. Да. Соответственно, эти люди набрали других таких же людей. И вот в результате и у нас есть коллектив, который не может работать в существующих условиях, есть хозяин, которому, судя по всему, все равно, вот, и плюсом сюда прибежали люди, которые просто хотят поворовать.
Как хозяину может быть все равно, если он вкладывает деньги в клуб теперь? Но... Он же физические деньги кладет теперь. Но... Раньше ладно, а сейчас-то?
Понимаете, одно дело то, что ты вкладываешь деньги, другое дело, как тебе это объясняют. То есть вот там в период пандемии, если ты вкладываешь там в свой бизнес деньги, то ты, особенно если хочешь, ты найдешь себе кучу объяснений, почему ты это делаешь.
Нет, подождите. Ты вкладываешь в команду деньги, она занимает 10-е место. Ты покупаешь партию за 50 миллионов.
Ну да, да, да. Но если опять-таки у тебя есть, как говорится, воля для признания к тому, что
скиллы.
Ты...
Скиллы.
Скиллы. Да, для того, скиллы, чтобы ты признал
да. свои ошибки. Чтобы ты понял, осознал, что ты спорол в истории с Артетой. Все, надо исправлять.
Для этого требуется мужество. А мужество... Ну, обратно пропорционально, наверное, адекватности. А так как мы знаем, что наш руководитель, он уже тоже ушел в глубокую пенсию, точнее, наш хозяин, то, ну, мне кажется, что он немножко пребывает в другом мире.
Но он еще в нашем мире пока.
Ну, имеется в виду, в мире иллюзий.
Да я даже
из которого выходить уже не хочется.
Не, он и не выйдет никуда, но я не уверен вообще, что он об этом думает. Я думаю, что он сыну там поручился. Но суть всего этого...
А сын набрал таких же людей, такого же возраста,
да, понятно, да.
Как он. И сыну-то хорошо, живет в Лондоне, приятные мужики вокруг.
Да
красивые,
он не живет,
замечательные, он виниры в зубах, все хорошо.
Нет, я понимаю, да, поскольку у скиллов у сына тоже нет, то ему, да. Но существует же, как это, таблица, в общем, и все, собственно. Ну, можно втирать, что в Лиге Европы мы блестяще выступаем. Пока можно втирать, даже несмотря на сегодняшнюю игру. Пока насчет Лиги Европы втирать можно, но при чемпионат же нельзя втереть.
А я не думаю, что втирают. То есть, ну, старший Кронке уже не...
Старший не участвует, окей,
да, старший не участвует, а младший, он, ну, ему-то за что биться, да, то есть, ему хорошо, то есть...
Как, это его империя, папа уйдет, все останется ему? Ну, или вы думаете, папа уйдет, он Арсенал продаст сразу?
Ну, а почему нет? То есть, ну, он пока не демонстрирует каких-то компетенций и заинтересованности в управлении клубом вот на долгосрочной перспективе. Понятно, что он там вмешивался в ситуацию с Венгером, да, но
и
потом...
Сэмери.
И с Эмери, да. Ну, то есть, видимо, в критических случаях он как-то берет...
Так а что, критического нет еще случая? Потому что 87% болельщиков хотят, чтобы тренер работал, а 71% довольно десятым местом. Поэтому нет критического сейчас.
Ну, я смотрите, есть коренное отличие, чем Артета для Кронке-младшего лучше, чем Венгер и Эмери.
Чем?
Возраст. Тебе ментально с ним приятно работать.
Команда, то есть вы играете в одни игры, условно говоря.
Это клуб по интересам. Вот понимаете, есть команда, которая там, или компании, которые создаются ради прибыли, есть компании, которые создаются ради там прорывов, а есть компании, такой милый семейный бизнес, где всем все хорошо, и все друг с другом дружат. И компания на самом деле очень долго может существовать. Ну, какой-то, не знаю, маленький ресторанчик, да, в Италии, да, там вся семья им владеет, и всем замечательно, и деньги какие-то есть. Вот такой Арсенал. Почему нет? Мне кажется, это вполне нормальная картина для сына богатого человека. То есть комфортное место работы с комфортными людьми в приличном месте. Почему нет?
Вам понравилось, что сегодня команда, которая не встала на колено перед игрой, выглядела лучше, чем команда, которая встала на колено?
Ну, я если честно, не связываю эти две вещи. Но...
Нет, думаете, нет связи?
Думаю, нет.
Ну, я не имею... Мы же понимаем, что это не борьба с расизмом. Это к борьбе с расизмом никакого отношения не имеет.
Конечно.
Вся эта история. Ну, просто одни исполняют то, что можно не исполнять и не нужно исполнять. И нет обязы никакого в Европе на эту тему. А другие нет, другие собираются играть в футбол. Я к тому, что это тоже арсенальская история, что на стадионе до сих пор висит эта объява про Black Lives Matter. Это же тоже разъедает, понимаете, вот это отвлечение игроков на политические истории, это тоже разъедает на самом деле. А Артета же в этом активно участвует, как вы понимаете. Он активно участвовал в том, что надо игрокам зарплаты порезать. У меня вопрос, какое твое дело, зачем ты лез вообще в историю с зарплатами?
Потому что он дружит с младшим.
О! По мотивам, далеким от профессионализма.
Конечно.
Потому что я ты должен быть говорю, с игроками что... заодно.
Я поэтому и говорю, что Арсенал превращается в такой уютный семейный бизнес, где сыну владельца очень комфортно и приятно работать. И при этом этот бизнес не приносит убытки. Но вот сейчас уйдет коронавирус, да, и любой клуб АПЛ будет прибылен. Да, и, ну, повыгоняют миллионеров с большими зарплатами, наберут деревянных людей и будут играть в районе 10-12 места. Многие команды типа Кристал Пэлас, там Бернли или Эвертона так существуют десятилетиями. И почему нет? И если хозяину комфортно.
Ну, потому что разная история, разная фан-база. Если у тебя только английская фан-база, это одно.
Нет,
если международное, это другое.
Нет, никакой разницы.
Но, не, но ты же деньги имеешь другие с международной фан-базы. Со спонсорских контрактов там, и так далее.
Деньги роли не играют. То есть команда в любом случае прибыльна. Ну, плюс миллион, минус миллион. Ну, там, даже 2-3 миллиона. Эти деньги очень быстро экономятся продажей Абамиянга и взятием какого-нибудь Вуда из Бёрнли. Эти деньги также отбиваются. Поэтому, то, что фаны там как-то влияют, ну, вы же видели, что все всем довольны. Ну,
нет, ну, достаточно, чтобы 5 тысяч на марш вышло, и все. Просто сейчас там ковид, сейчас нельзя на марш даже выйти. Ну, то есть вы прогнозируете, что в целом? Я имею в виду глобально, что Артета работает докуда? До Рождества, при условии, что к Рождеству мы на 12-м месте?
Слушайте, я, если честно, стал таким пессимистом, да, потому что из того, что я вижу, да, я, если честно, ждал, что его там к прошлому Рождеству уволят. Но все это продолжается, и... Ну, владелец не может не видеть, и я, естественно, ищу объяснение, а почему? Значит, ему, он, его это устраивает. А что его устраивает? Ну, не игра же, не результаты команды. Значит, его устраивает то, что происходит внутри клуба. Значит, ему нравится вот эта атмосфера. Я других объяснений не вижу. И почему должны увольнять личного друга младшего Кронки? Ну, я, если честно, не понимаю. И если хозяину хорошо, если клубом руководит его друг.
Слушайте, ну, я так скажу. Я знаю историю, и не одну на самом деле, когда хозяин докладывал в бизнес деньги не потому, что им руководила его жена. Это-то мне вообще понятно, да? Чтобы жена была при деле, то он с бизнеса докладывает деньги. Это норма. Тут вообще нет проблемы. Но я знаю истории, в которых люди докладывали в бизнес деньги, потому что им нравилось то, что у них есть этот бизнес. Хотя он никаким бизнесом не являлся, как мы понимаем. Он являлся отъемом денег, то есть все бизнес-атрибуты, производство, вся фигня. Но каждый год докладывались бешеные деньги туда. Годами, годами. Не один раз. Зато он мог говорить, что он тут руководитель производства, он там не был, ну, это не важно, у него есть производство, там он делает это, то. Эта мотивация, ну, хоть как-то мне, ну, хоть как-то понятно, что можно было это надувать щеки, там, встречаться с разными людьми, с вице-губернатором за руку здороваться. Мне как-то вот, ну, как-то. То есть ты типа в бизнес-тусовке, потому что ты крупный производственник. А здесь-то что?
Но мы не знаем, что происходит в семье Кронке, да, вот как вам версия того, что для младшего Кронке это вообще первый какой-то крупное самостоятельное предприятие, всю жизнь он жил под крылом отца в Америке, а теперь ему дали Лондон, что тоже очень неплохо, и ты же, ну, наконец-то расправил, Атланта расправил плечи.
Нет, не надо его сравнивать с Джоном Галтом, пожалуйста. Это кощунство.
У нас сегодня кощунственный подкаст.
Это не Атлант, ничего он не расправил.
Ну, я к тому, что человек как бы получил то, чего он стремился. То есть у него много денег, он получил свободу от родителей, и он получил то, что, ну, можно назвать бизнесом. И над ним деньги не каплют. Ну, сейчас получит, да, 20-30 миллионов. Ну, продадут одного игрока, вон Джаку за 20 миллионов продадут, и опять клуб в нуле. Болельщики вернутся, хот-доги начнут продавать с пивом, и опять клуб в прибыли. Магазин откроют для атрибутики. Все потихоньку, все нормализуется. Сын вышел из-под опеки отца, живет в хорошем городе с хорошими друзьями.
А он что, живет в Лондоне, что ли?
Мне кажется, да. Ну, по идее.
Я не знаю. Мне кажется, что он в Америке все-таки живет. Они же там это... Ну, хорошо, просто... неважно. Ну, то, что он бывает в Лондоне хотя бы.
Да, да. Ну, тоже в командировку вырваться. Что
можно? Да, нет. В Лондон прилетел, тебя понятно, кто встретил, да? То есть сразу, да, ты уже тут это... Уважуху тебе показали. Это понятно, да, все.
Да. Ну, то есть Артета — это такая, знаете, любимая жена младшего Кронки, на которую денег не жалко. Тем более, как бы тут любимая жена и денег-то вроде не просит, так это, ну, как? И ведет свой салон красоты, и хорошо.
Да, эту историю я тоже понимаю, когда жена имеет туркомпанию, да, и работает бесконечный минус, но муж условный, там, я не знаю, владелец, или, я не знаю, газовый экспортер, делает все, чтобы этот бизнес продолжался бесконечно, потому что тогда жена ему не ест голову, а она ест голову всем, кто в этом бизнесе. И все. А так она будет его... Я понимаю, вот эта логика мне абсолютно понятна, что дать денег жене, каждый год давать, только чтобы у нее был бизнес, и чтобы она была занята.
А здесь давать денег для того, чтобы хорошо проводить время в компании с хорошими людьми в хорошем месте подальше от родительской опеки и говорить, что я президент клуба, я там.
Да. То есть, короче, нам ничего не светит, и даже 12-е место к Рождеству ничего не изменит.
Ну, я надеюсь, что я ошибаюсь.
А как же болельческий хайп, который может начаться, ну, я имею в виду по ковидным запретам, это же все разрешат там в итоге? Вакцинированным точно можно будет ходить орать?
И на самом деле это последняя надежда, которая, ну, нас питает. Тут сегодня пришла новость, что по расчетам какого-то главного инфекциониста Великобритании в понедельник страна получит вот коллективный иммунитет, то есть, грубо говоря, 73% населения страны или получило одну из вакцин, или переболело, или имеет антитела врожденные. И вот он как-то посчитал и говорит, что все. То есть вот в следующий понедельник, в ближайший понедельник, по его подсчетам, страна достигает коллективного иммунитета. И если все пойдет так же, как в Израиле, то на самом деле, да, с августа в Великобритании начинается нормальная жизнь, более-менее, да, и вот это нам дает последнюю надежду на то, что что-то может измениться, и этот прекрасный...
Да, в общем, я понял, сегодня вы выступаете в роли плохого следователя, злого точнее, а я, типа, должен быть добрым следователем.
Мы должны менять нашу роль время от
времени. Да. Ну да, иначе ролевые игры надоедают, я понимаю.
Конечно, да.
Значит, я питаю иллюзии, что потеря денег, которая уже идет из кармана. Я понимаю, что эти деньги для кармана Кронки, они не являются там, знаете, они не начинают голодать после потери 50 или 150 миллионов. Но мне кажется, что американцы вообще такие люди, которым не нравится терять деньги. Я думаю, что никому не нравится терять деньги. Но англичане это стерпят легче, чем американцы.
Мне кажется, это зависит, во-первых, от воспитания, во-вторых, от поколения. Потому что одно дело, когда ты там из нищеты стал миллиардером, и у тебя там есть опыт плохой жизни, а другое дело, что ты родился с золотой ложкой во рту и потерял деньги.
Ну да, может быть, да. С этим я согласен, но все-таки вот я думаю, что им не нравится семейке класть деньги. Из этого может следовать два варианта. И первый, наиболее, кстати говоря, тогда вероятный, это обдумывание продажи.
Но, как я понимаю, думаю, наиболее реальное сокращение расходов. Продажа дорогих игроков, замена их более
дешевыми. Катинг кост, да?
Да. То есть превращение в некий аналог Вестхэма.
А вы можете мне объяснить в связи с этим подпись Обамеянга на 350 тысяч? Только-только, это в августе было.
Откаты.
Кому? Кому он там откатывает, Обамеян? После того, как убрали этого Санлехи. Без Санлехи же это все делалось уже. Я понимаю, пришел Артета, попросил. Это все укладывается в вашу теорию. Дружественно даже сказал, что вот давай тут надо пацана оставить. А тот, наверное, видел два матча с ним, которые в кубке полуфинал, финал, сказал, ну, конечно, Обаму оставим, а что? Ну, почему 350-то дали? Вот это я пытаюсь понять. Но чуть-чуть вперед же ты можешь смотреть, нет? Если ты озвучиваешь уже в прессу летом до подписания, переподписания Обамы текст о том, что мы команда Лиги Европы с зарплатой команды Лиги Чемпионов. Это же текст Джоша Кронки. Что у нас тут это, раздутая ведомость. То есть у тебя есть это понимание? Куда ты ее дуешь из счета? Если ты собираешься быть Вестхэмом в своей голове. Есть нестыковки некоторые, понимаете? Зачем ты покупаешь партии за 50 миллионов? Зачем? В чем смысл этого, этих 50 миллионов? Если бы Арсенал вообще никого не купил, сказали бы, что денег нет, берем в аренду там еще что, да? Может, все бы это поняли. Может. Это все бы поняли на самом деле. А так получается, что деньги есть, но опять они даются в кривые руки, а в кривых руках любые деньги превращаются в пожар. Потому что партии – это совершенно очевидный, яркий пример человека. Я вообще его не обвиняю, кстати, ни в чем. Он привык, что там на нем ездят, в Атлетико, что его там держат в тонусе, стягают постоянно, не дают расслабиться. И он приехал сюда, что здесь то же самое. А выяснилось, что здесь синекура. И он некоторое время на автопилоте был в этом тонусе мадридском. А потом он видит, что никто в этом тонусе не пребывает, все расслабляются по-прежнему. Ну и все. И все. Ну, если еще не считать, что он тоже часть протеста против Артеты. Хотя я не вижу, что ему-то протестовать самому, непонятно. То есть, мне кажется, что пока еще с ним не было, мы, может, не знаем, конечно, пока с ним не было конфликтов. Плюс он испанский понимает. А все, кто понимает испанский, там в фаворе, вы знаете, да, что он во время игры дает им эти баскетбольные указания на испанском.
Да, слышал, читал где-то.
Ауба препартида. Нормально вообще? До этого тренер вылетел за то, что у него не было нормального английского. У тебя есть нормальный английский, ты все равно разводишь эту испанщину в английском клубе, где достаточно людей не понимает испанского языка.
Мне кажется, знаете, мы уже дошли в нашем неприятии Артета до такой степени, что вот любое даже его действие вызывает неприязнь, да?
Да.
Потому что если бы был бы у нас какой-то успешный тренер, который бы давал вот эти указания на испанском, мы бы, конечно, с вами сейчас говорили, ну, специально он дает...
Чтобы никто не понимал, да?
Чтобы никто не понимал, да.
Наверное, да. Ну, невозможно же то, что, во что играет Арсенал, назвать вообще нормальным футболом. Это же невозможно назвать. То есть это катастрофа воскресенья, катастрофа сегодня. Ну, просто соперник другого уровня. Был бы Ливерпуль сегодня, все было бы то же самое, что в воскресенье.
Опять-таки, это с точки зрения наших ожиданий. То есть мы сравниваем Арсенал там с претендентом на чемпионство, а мы не знаем, что в голове у Кронки. Возможно, он сравнивает с Вестхэмом или с Кристал Пэлас.
Вестхэм на четвертом месте, на всякий случай сейчас.
Вот Кристал Пэлас есть.
Кристал Пэласа нет такого объема международной фан-базы. Нет спонсорских контрактов по 40 миллионов, понимаете? Другая экономика вообще клуба вся. Вся другая. Это локальный местный клуб английский. Кстати говоря, саппорт на нем гораздо лучше, чем на Эмиратс. И лучше, чем был на Хайбере. Но это другая история. Арсенал — это глобальный бренд, как ни крути, потому что у него болеют во всем мире. За Кристал Пэлас, наверное, тоже болеют во всем мире, но...
Ждутся потихоньку. Лидс тоже был международным брендом.
Но такого не было развития по миру в то время, когда Лидс вылетал 20 лет назад.
Значит, сдуется не за 5 лет, а за 7.
Ну, это да, вылетит чемпионшип, и в общем. И остаться там на некоторое время, да?
Да. И вот вам локальный клуб.
В чемпионшипе будут все следить, конечно, за Арсеналом, а второй, третий нет, наверное. Ну, в общем...
Ньюкасл, да, вот тоже был международный клуб, а смотрите, как сдулся. Недавно еще чемпионами был, так что... Так же, как и Лидс. То есть куча примеров, когда клуб с международными амбициями, с международными контрактами, с международными звездами быстро превращался.
Ну, никогда Лидс не был ровнее Арсеналу по международной фан-базе, и уж Ньюкасл тем более. Это Ньюкасл все равно, это английский клуб. Да, у него, конечно, что-то есть за рубежом, но я думаю, на уровне Тоттенхэма. У Тоттенхэма сейчас побольше, понятно, потому что команда лучше выступает, но... Нас вот с Тоттенхэмом, да, можно, наверное, как-то сравнивать по всему и по стадиону. Но по фан-базе нет, конечно. Но если они будут играть в Лиге Чемпионов, а мы будем в чемпионшипе, да, то можно будет скоро сравнить. Я думаю, что Арсенала вообще прироста фан-базы нет особого.
Ну, конечно. Да, а давайте посмотрим перспективу 5 лет и подумаем.
Будет убыль.
Будет убыль, и тут уж не Тоттенхэм нам соперник, а опять-таки Вестхэм.
Кристал Пэлас вы любите, я чувствую, сегодня.
Да.
Ну, давайте поговорим об... Я питаю иллюзии, продолжаю думать об этом. Не то, что я думаю, но питаю иллюзии, что хозяевам не нравится вкладывать деньги. И спустя какое-то время они дойдут до нехитрой мысли, что они опять дают деньги не тому. Ну, в первый раз они давали не тому, потому что тот все это пилил безобразно. Я Санлихи имею в виду. А теперь, что они дают Артете, который не Копенгаген. Вообще. Ни в чем. Поэтому его надо убрать, поставить кого-то, кто Копенгаген. Я понимаю, что в футбольном мире это сложно все. Но... Ну ладно. Мне кажется, что просто есть какой-то предел всему этому идиотизму.
Предел идиотизма, наверное, вот экватор, после которого вот условно мы можем сказать, что Арсенал пошел в сторону локального клуба, это вот если Артету не уволят летом, наверное, да, вот если не уволят летом и не перетряхнут все, то, наверное, да, вот я, несмотря вот на явные нестыковки моей замечательной версии, на которую вы указали, типа вот...
Придется в нее поверить, да?
Да, придется мне самому в нее поверить. Потому что, я не знаю.
Прогнозы на проход Славии.
Шансы равны по-прежнему. То есть я на самом деле...
Что еще по-прежнему? Перед этой игрой шанс был 1.25 на проход Арсенала.
Да.
Равны по-прежнему, мне нравится.
Да, я признаю ошибку. Значит, я имею в виду, что равны по-прежнему, что Арсенал, прогнозировать матчи Арсенала, это ситуация бессмысленная. То есть понятно, что Славия хуже, как сборище индивидуальностей, да, но лучше, как команда. И Арсенал в любой игре может привести, а может не привести. И условно, вот игра ответная, она также, несмотря на то, что это будет там формально поле славии, да, но игра будет на три результата.
Почему и, формально? Мы в Прагу поедем?
Ну, да, да. Ну, я имею в виду, что болельщиков не будет. Там только можно говорить, что там поле попривычнее, да. Да и то это как-то не шибко, мне кажется, повлияет. Ну, поэтому мне кажется, что игра будет абсолютно на три результата. Единственное, что сейчас ситуация Арсенала ухудшилась в том, что если Славия сделает... примерно то же, что большую часть матча она сделала, то есть очень аккуратно будет играть и не убегать далеко вперед от своих ворот, Арсенал вот в позиционной атаке ничего не сможет сделать и рано или поздно пропустит. Хотя, опять-таки, тоже шансы на то, что Славия устанет и в конце концов Арсенал что-нибудь ей закатит, примерно такие же, как на то, что Арсенал ничего не сможет.
Букмекеры нам сообщают, что победа Арсенала в Праге это капитан очевидность с коэффициентом 1.90.
Ну, посмотрим, посмотрим. Это вот самое свежее прямо сейчас.
Да, вот, да, да. Ну. Только что я специально глянул. На проход еще они не дают коэффициента, а на матч дают. 1.90 Арсенал, 4.60 Славия. Это мало коррелирует с тем, что мы сегодня увидели, я хочу сказать.
Конечно, конечно.
Мало. Учитывая, что игра была на поле Арсенала, а та игра будет на поле... Сегодня было 1.55 перед игрой на Арсенал, что тоже какой-то нездоровый оптимизм.
Ну, главное, что мы все понимаем, что вот это, даже если они пройдут Славию, что, ну, не видится нереальным. Ну, дальше там в полуфинале Ман Юнайтед, Рома, там, Вильярреал.
Нет, у нас в полуфинале Вильярреал, это понятно. Да, да, да. Вильярреал сегодня выиграл.
Да, и поэтому, ну, вот от него-то
уж нет, точно. Нет, Вильярреал Арсенал с этой игрой точно не пройдет.
Да, да.
Это вообще не обсуждается. В этом виде, в котором он был сегодня, ловить с Вильярреалом нечего вообще просто.
И самое важное, что нет прогресса. Да, мы, конечно, можем ожидать, что как-то Арсенал там преобразится, но последние месяцы он не преображается. И нет никаких оснований, что он там через... Когда они там полуфинал играют? Через две недели, да, они как-то преобразятся.
Да, да, да. Ну, только в худшую сторону пока, да.
Да, поэтому, ну, даже если пройдут Славию, это, знаете, отложить немножко казнь. Поэтому.
Да.
Ну, лучше сразу отмучиться, я считаю. Поэтому.
Да, надо было Бенфике проиграть уже, и все, и никакой Славии бы не было.
Надо было Дондолку слить.
Позор. Дондолку невозможно, это, извините, нет. Это, извините, тут. Группа была, конечно, уникальная. То есть в группе кто-то думал, что тут Арсенал будет всех рвать. Нет потерянных очков.
Да. Очень интересная игра с Шеффилдом. Я вот, Иван, конечно, тут излучает сегодня у нас оптимизм. Вот, но мне будет очень интересно, если Арсенал не сможет выиграть у Шеффилда, то я тоже окончательно поверю, что вот там прямо что-то внутри команды прямо искрит, бушует или до такой степени напряжено, что есть рядом.
Я не думаю, на самом деле, что там искрит, бушует, напряжено. Я думаю, что там им все равно. То есть ряду игроков абсолютно фиолетово. И они убиваться, ломаться не будут. Не будут. И то, что вытворяет этот орел, который сегодня на тренерской скамейке, это все подбрасывание в костер этих поленьев. Зачем он выпускает Виллиана? Вопрос.
Ну, потому что, ну, так логично, я понимаю, то есть задача, возможно,
видеть. Не, ну вот вы игрок, неважно какой, даже если вы не конкурент Виллиана вообще никак. Все же видят, ну мы видим, ну все видят, что Виллиан это Азил 2. Виллиан занимается рестораном, чем угодно, Виллиан в футбол в Арсенале играть не будет.
Тем или более ресторан открывают. Так что
да, сейчас вот рестораны откроют, горячие деньги. Он не будет играть в арсенале футбол. Зачем он его ставит? Что, какой сигнал он подает? Какой месседж шлется всем остальным выставлением Виллиана? Какой?
Ну, возможно, он от Пепа подхватил вот эту заумность, да? Вот.
Какую заумность? Выставить Виллиана – это заумность, в смысле?
Нет, имеется в виду, что у него есть какие-то теории, которые постоянно в голове витают. Вот. Но здесь я единственное какое-то логичное объяснение выходу Виллиана вижу, то, что вот у него была задача умотать защитников Славии. В принципе, это удалось, конечно, но наверное, они бы от другого бы тоже умотались.
Да, да, я вот хотел сказать, что, наверное, Мартинелли умотал бы их побольше, выпущенные с первой минуты, даже на место Виллиана, допустим.
Да, да, да. Ну, мы не можем, понимаете, мы не можем найти логику в голове другого человека, ну, потому что у него будут совершенно какие-то другие мотивы, которые, ну, нормальному человеку там в голову не приходят.
Вот. Да не, ну, просто если ты не пользуешься меритократией, а пользуешься фаворитизмом, то дальше всем игрокам понятно, что нужно. Если игрок хочет играть, ну, реально, бывают игроки, которые хотят играть. Просто вот им нравится, там они хотят в составе быть, то тебе нужно иметь просто хорошие отношения с тренером, и все. А как ты играешь, без разницы. Это чистая венгеровщина. Что бы Рамзи не вытворял на поле, он все равно в следующей игре будет в основе. Что бы не вытворял. Рамзи, вы знаете, тут это сватывает Ливерпуль. Я тихо просто схожу с ума от этих текстов. Я уверен, что в Ливерпуле его не будет. Но как чувствуют себя люди, которые пишут просто это в таблоидах? Я думаю, как вот ты...
Им как тяжело так... на локдауне, Иван. Они, ну, уже...
Не, ну хорошо, но напиши не Ливерпуль, но напиши...
Давайте будем снисходительны.
Тоттенхэм, я не знаю, патруль там как-то, ну что-то, ну зачем же вот так прям? Клоп даже, вон, троллит всех. Знаете, да, он рассказал там, что стадион был плохой, поэтому они Реалу проиграли. Тренировочная база, а они на стадионе привыкли играть Ливерпуль. Ну, понятно, что он потроллил всех. Ну, да хоть так, хоть как-то, хоть что-то, какую-то выдумку, молодец. Но не так же. Ну, ладно. Друзья мои, те, кто хочет быть в курсе всяких новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал Match Day, где мы там публикуем все, на чем у нас останавливается глаз. Не все подряд, конечно, но все, на чем останавливается глаз. И вы будете много знать, да, лишнего. Если оно вам надо, конечно. Победа Арсенала в Лиге Европы невозможна. Если случится чудо небольшое, и он пройдет Славию, то второго чуда и проход Вильяреала случиться не может. Но если вдруг случится большое чудо, и он пройдет Вильяреал, то тогда он проиграет в финале. Поэтому я не знаю, какой коэффициент надо поставить, чтобы я взял. Не знаю, 100, наверное. Да? По 100 возьмете? Доллар-то поставите, наверное?
Доллар-то поставлю. Почему же не поставить за 100?
Да, по 100. То есть сразу же другой вопрос встает. Не вопрос выигрыша, получишь ли ты его в карман или нет. У меня была такая история, кстати, вы знаете. В 2004 году, наверное, рассказывал, но неважно. В 2004 году, когда был чемпионат Европы, у меня приятель там занимался этим букмекерством. Вот. И я поставил по 5 долларов, по 5, на трех главных аутсайдеров чемпионата Европы с коэффициентом 67. Что они выиграют чемпионат Европы. Это были сборные Латвии, России и Греции. Приятель, которому я отдавал эти 15 долларов, он меня просил, что говорит, давай я тебе скажу, что я поставлю, на самом деле я не поставлю, и мы потом с тобой их пропьем просто. Ну, потому что иначе ты выбросил их в помойку сейчас. Я говорю, нет, я раз поставил, значит, я поставил. И вот так у меня случилось такое чудо. 5 умножить на 67. Больше такого никогда не было, но тогда было. Так что я знаю, что с большим коэффициентом можно ставить. Вне зависимости от вероятности. Просто самый большой коэффициент. Кстати, 101 коэффициент дает на то, что Арсенал в топ-4 попадет. Нет?
Ну, наверняка найдутся люди.
Вы нет?
Я нет.
Нет, то есть топ-4...
Я последую совету... С
Европы, да, топ-4 нет.
Друг плохого не посоветует. Взять и пропить. Вот.
Да. Но на самом деле, друг, 3000-ный выигрыш меня там пытался снять с него. Как выяснилось. Но я должен сказать совершенно честно, что я делал это по абсолютной отморозке. То есть я ни секунды не верил ни в Грецию, ни в Латвию, ни в Россию. Но мне нравились коэффициенты. 67. Мне понравилась цифра. Я умножил $5 на 67. Мне понравилась эта цифра. Вот. Так что логика у людей, конечно, разная может быть. При том, что они делают. У Кронки, да, может быть совершенно другая логика, чем мы постоянно об этом думаем. Почему вообще в цивилизованном мире, Александр, публичная фигура, ну хочешь не хочешь, Кронки публичная, ну как-то публичная фигура, как-то. Почему у него не пасутся журналисты, не допрашивают его? Почему этого ничего не происходит? Почему мы не знаем, о чем он думает?
Ну, потому что он не хочет этого говорить, все. Как его посетить?
А как же это, ну, открытое общество там? Нет. Это ж не он не тебя не спрашивает про то, с кем ты, извини меня, проводишь время. Тебя спрашивают про футбольную команду, которая является предметом общественного интереса. Нет?
Трудно сказать. То есть обычно, как я понимаю, вот как журналистов отучают задавать неудобные вопросы.
Ну, паяльникам?
Ну, паяльникам это в других местах, вот, а как бы если более цивилизованные вещи, то условно лишение бонусов каких-то, то есть лишение
аккредитации,
лишение каких-то рекламных денег от компании там Кронки, спонсоров, которые как-то связаны с хозяевами клуба. То есть способов заставить журналистов, например, газет, которые и сейчас пребывают в, ну, в тяжелом состоянии из-за просто вот общего спада газетного бизнеса, заставить газеты молчать стало значительно больше, потому что они просто стали беднее, и вот любое закрывание или угроза закрывания краника с деньгами, она на журналистов действует очень хорошо.
О чем вы говорите вообще сейчас? Я пытаюсь понять. Журналистика – это же самая древняя профессия. Ну, там же есть кодекс, там, что они...
Это говорили сами, это сами журналисты выдумали, что они вторая древняя профессия, с тех пор говорят сами про себя.
То есть они не служат обществу, да? То есть это не является, у общества нет запроса. То есть разве не является журналистика ответом на запрос общества на информацию?
Ну, я не думаю, что вообще кто-то служит обществу. Есть, вот знаете, у Адама Смита такая теория, что... Типа вот пекарь, да, когда печет хлеб, он, ну, не думает о благе общества, он думает о прибыли. Но иногда его как бы действия...
Совпадает, да?
Да, с запросами общества. Вот. Но иногда как бы просто твой хлеб становится никому не нужен. И вот сейчас СМИ в таком мире, что хлеб этот перестали покупать, и ты умираешь, и ты пытаешься как-то выжить, и поэтому ты становишься все более и более лоялен и все менее и менее строптив относительно людей с деньгами.
Понятно. То есть ждать нам ответов от Кронки не приходится.
Придется. Если он все... сам не захочет...
Ну, понятно, да. Ответ, мне, да, не изъявит желание вдруг. Да. Ну, хорошо. Друзья мои, в следующий раз мы выйдем в понедельник после... Фу, в понедельник. В четверг следующий после второго матча со Славией. Возможно, у нас будет настроение получше, конечно, с Филиппом, чем сегодня с Александром. Я не знаю. Жизнь покажет. Вот Александр говорит, что Шеффилд много чего покажет. Я даже задумался сейчас, я не думал до этого, что вообще в Шеффилде можно не выиграть. Ну, то есть из-за Шеффилда. Мне кажется, даже с этой сегодняшней игрой там выиграть должен Арсенал. Ну, посмотрим. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, мы с Александром с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго. и не забывать, что как быть непобедимыми, все равно знаем только мы.